Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 210-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас будет хороший, крепкий, классический выпуск «Теории Большой Бороды». Все, как вы любите. Поговорим на вроде бы злободневную тему, но в то же время на такую, которая будет актуальна еще достаточно долгое время, поэтому этот выпуск можно смело переслушивать, когда бы вы его не слушали. Если вы слушаете его через значительное время после выхода, привет вам из прошлого. Так вот, еще большое событие у нас произошло, как я, собственно, анонсировал в прошлом выпуске нашего подкаста. 24 марта 2019 года «Теория Большой Бороды» исполнилось 4 годика. 4 года подряд мы выпускаем каждую неделю подкасты, и вы их слушаете каждую неделю, и все вообще очень круто. К тому же, вот буквально перед этим выпуском мы перешагнули еще одну важную черту в 3 миллиона скачиваний всех выпусков за все время, что достаточно много по меркам подкастов, давайте честно. Конечно же, это не предел, хочется больше, мы постоянно растем как проект, но вот такая вот красивая круглая циферка с многими нулями. 3 миллиона скачиваний всех выпусков за все время, коих на момент того, как мы это опубликовали, скопилось 209 штук. Но о подкасте мы поговорим чуть позже, ближе к концу. Я там поделюсь некоторыми планами на будущее и расскажу немножечко о закулисье. Ну, а сейчас давайте перейдем к основной теме этого выпуска, которую сегодня хотел бы обсудить, а именно, что не так с НАСА. Дело в том, что и в ваших вопросах это иногда проскакивает, и иногда, знаете, как это, как будто бы претензии мне высказывают, что вот я всегда очень люблю НАСА, всегда восторгаюсь американским космическим агентством национальным, и при этом всех остальных как-то недолюбливаю. Это не совсем так, я стараюсь быть максимально объективным, и, конечно же, есть какие-то эмоциональные привязанности, но эмоциональные привязанности я предпочитаю все-таки направлять либо на какие-то конкретные проекты, которые мне по тем или иным причинам нравятся. В основном это, конечно же, проекты, которые так или иначе связаны с НАСА, потому что в мире космоса сейчас очень сложно найти реально стоящий проект, который с НАСА был бы вообще никак не связан. Поэтому волей-неволей они всегда, они это в смысле агентство, оно попадает в новости, проходит в ассоциациях с какими-то крутыми полезными штуками, поэтому создается впечатление, что НАСА вот такой весь белый и пушистый. Однако это не значит, что все, что они делают, это правильно. И это не значит, что все, что они делают, например, нравится мне. Что касается там всех остальных, это, конечно, каждый сам волен решать. Я здесь ни в коем случае не пытаюсь пропагандировать какую-то точку зрения, но, тем не менее, я хочу поделиться вот своей касательно того, что вообще не так в НАСА, а там достаточно много вещей, которые сейчас идут не так, как, ну, наверное, лично мне хотелось бы, но я думаю, многие разделяют мою точку зрения. Итак, первая штука, которая за последнее время набила оскомину и явно работает не так, как должна была, это, конечно же, телескоп Джеймс Уэбб, который строят уже много лет, много-много раз откладывали на более позднюю дату его запуск, были проблемы с его строительством, он жрет невероятное количество бюджетных денег, и его бюджет разрастался очень активно, там, на несколько миллиардов вырос за время, которое он строится. И вот в этот момент, наверное, у многих возникает вопрос. Ну, хорошо, долго строится, много стоит, ну и что тут такого? Что же, при чем здесь НАСА? Что не так вообще может быть в строительстве большого, крутого проекта, который, когда запустится, принесет очень много пользы наверняка, потому что мы будем видеть больше, будем видеть в другом диапазоне, будет очень большой большое зеркало, сможем видеть атмосферы экзопланет, сможем видеть в инфракрасном спектре кучу всего полезного и заглядывать далеко в прошлое. как у меня вообще язык поворачивается и говорит, что что-то с Джеймсом Уэббом не так. А с Джеймсом Уэббом не так все в плане денег. И вообще НАСА очень много сейчас у нас будет таких поверхностных достаточно разговоров о деньгах, потому что, чтобы вести их более-менее обоснованно, нужно, ну, как минимум, понимать очень хорошо, как работает американская финансовая система и как работает финансирование НАСА. И, скажем так, я имею об этом достаточно неплохое представление, как мне кажется, но при этом не считаю себя достаточно компетентным, чтобы как-то обоснованно об этом рассуждать вот в формате выпуска подкаста. Возможно, когда-нибудь мы к этому делу тоже подойдем. Однако сейчас давайте все-таки более поверхностно пройдем по таким вещам, как распределение бюджета. И как раз к распределению бюджета и относится очень нехорошо Джеймс Уэбб. Что значит нехорошо? Вообще понятие такое достаточно скользкое. Что такое хорошо, что такое плохо, конечно же, никто вам не скажет. И опять же, у каждого из вас это понятие может отличаться. Но в данном случае вред от Джеймса Уэбба, который я наблюдаю, в том, что за счет того, что этот телескоп постоянно откладывается, постоянно начинает стоить дороже, соответственно, бюджет, который есть у нас, она должна распределять и на него в частности, и на то, чтобы добавлять вот те самые миллиарды в копилку JWST. И эти деньги, они берутся не из воздуха, а у НАСА есть какой-то ограниченный бюджет, соответственно, приходится урезать финансирование более маленьким миссиям, потому что Джеймс Уэбб — это сейчас флагманский, один из таких жестких флагманских проектов НАСА, который вот кровь из носу надо будет в ближайшее время реализовать, хотя вот уже, да, в очередной раз недавно переносили запуск. И вот эта вот кровь из носу. Иногда, конечно, лучше подождать и не запустить шляпу, как было с Хабблом. Потому что с Хабблом-то мы смогли решить, запустив к нему ремонтную миссию на земную орбиту. А вот с Джеймсом Уэббом, потому что он будет в точке Лагранжа, уже так не получится. Никакого сервиса, нужно все проверять, перепроверять, поэтому пусть лучше проверяют. Но возвращаемся к вреду, который наносит JWST. Дело в том, что достаточно большое количество маленьких миссий, там, классом поменьше, второго эшелона, третьего эшелона, были отменены, заморожены и перенесены на неопределенный срок. А, соответственно, и количество их растет. То есть, грубо говоря, на один Джеймс Уэбб вполне там может приходиться с десяток, а то и несколько закрытых миссий, причем как прямо закрытых из-за того, что нужно финансировать Джеймс Уэбб, так и косвенно закрытых, потому что не всегда это в прямой зависимости находится. И, конечно же, тут можно очень долго спорить, что лучше. Один большой телескоп, который нам расскажет очень-очень много, но мы его будем строить очень много лет, или же большое количество маленьких телескопов, там маленьких каких-нибудь планетарных миссий, маленьких миссий к, не знаю, далеким краям нашей Солнечной системы. Все это, конечно, спорно, однако я бы, конечно же, хотел, чтобы Джеймс Уэбб поскорее запустили, и эти деньги, которые уходили на расширение этой миссии, были бы направлены на какие-нибудь небольшие относительно миссии там, класса Б, которые бы, тем не менее, давали нам какой-то результат и в научном плане, и в новостном плане, и рассказывали там, нам чуть больше о мире вокруг нас. Все-таки маленькие миссии, несмотря на то, что они могут быть дешевле, зачастую имеют достаточно большую значимость с точки зрения, как минимум, научной, да, для фундаментальной науки. Так что в какой-то степени с помощью Джеймса Уэбба НАСА немножко убивает маленькие миссии и продолжает это делать, но это неминуемый вред, который, наверное, нужен для таких крупных проектов, как Джеймс Уэбб. Вторая проблема, которая, в принципе, связана с Джеймсом Уэббом и из нее идет почти напрямую, это малое количество больших серьезных таких космических миссий в обозримом будущем. Я уже неоднократно об этом тоже говорил, что, например, там, в ближайшее время мы точно не увидим более подробных фотографий Плутона и, не дай бог, объектов пояса Койпера, который сделал аппарат «Новые горизонты». Ну, или что мы в ближайшее время не увидим ничего подобного миссии Кассини или чему-нибудь, каким-нибудь Вояджером. А все дело в том, что такие миссии разрабатываются не один день и даже не один год, и чтобы их запустить, нужно время. И помимо того, чтобы их запустить, нужно время, то есть, грубо говоря, разработать какой-то серьезный аппарат и, соответственно, получить на него, опять же, финансирование, забить ему дату, набрать туда нужное количество инструментов на борт, продумать, как он будет лететь, на чем он будет лететь, каким образом он будет добираться до своей цели, что он будет делать по дороге. Все вот это вот проработка миссии занимает время, и более того, после того, как эта миссия запущена, она еще должна несколько лет добираться куда-нибудь. И вот на данный момент у нас особо нет больших миссий, которые бы куда-то активно добирались. Соответственно, в ближайшие 5-7 лет мы ничего не увидим того же масштаба, что видели совсем недавно. И в основном, не то чтобы в основном, во многом, скажем так, именно поэтому все так грустили, когда у нас Кассини был уничтожен и занесен в атмосферу Сатурна, чтобы, соответственно, ни в коем случае не заразить своими какими-нибудь бактериями, которые могли сохраниться на поверхности, ну или другими антропогенными, или скорее земными, в общем, объектами, такие места, как Энцелад или Титан, и поэтому было принято такое вот решение избавиться от аппарата, это было, опять же, очень эмоционально, это то, к чему, собственно, я говорю про эмоциональную привязанность. В данном случае она скорее, точнее, не скорее, она в первую очередь все-таки к миссии, к ее результатам, нежели к агентству, которое ее финансировало. Так вот, возвращаясь к нашим крупным миссиям, реальные шансы увидеть что-то более-менее вменяемое и получить первые результаты у нас, наверное, есть в 2025 году. Всякая там Европа Клиппер и же с ними. До этого у нас особо не намечается чего-то прям действительно крутого, и это, опять же, по сути, проблема, которая есть на данный момент у НАСА. Но это, конечно, странно предъявлять такие претензии к НАСА, что, мол, вот, ребят, что-то вы больших миссий не делаете, при том, что есть как бы и другие космические агентства, привет, Роскосмос, которые могли бы чем-нибудь попробовать заниматься, но как-то вот основные все-таки межпланетные миссии, межпланетные зонды, они в первую очередь разрабатываются при поддержке НАСА. Конечно же, туда вписывается часто и Европейское космическое агентство, и там даже JAXA, Японское космическое агентство. Но без НАСА особо никуда, и все крупные сейчас исследовательские миссии, они все-таки курируются и в первую очередь разрабатываются и финансируются американским космическим агентством. Так что как бы большая сила, большая ответственность, так, поэтому я считаю, такая претензия, она достаточно обоснована. Ну и подходим, наверное, к штукам, которые так или иначе растут ногами из последних новостей. А дело в том, что буквально несколько дней назад вице-президент, там он получается Пенс американский, сказал, вышел на трибуну и сказал, что, мол, все, ребята, людей на Луну к 2024 году Америка вернет. И это прям, я не знаю, достаточно сложный момент. Начнем, наверное, с очевидного. С проблемы, которая над НАСА нависла в последнее время очень серьезно и является во многом наследством программы шаттлов. Причем как в технологическом плане, непосредственным наследством, так как многие технологии, и в том числе вот эти вот самые даже боковые ускорители, будут использоваться в почти неизмененном виде на SLS, но вообще весь проект SLS является крайне стрёмным. Ну, стрёмным — это, конечно, моя личная характеристика, но очень-очень-очень контроверсийным таким он является. Итак, что не так с ракетой SLS? Вообще, это должна быть очень тяжелая ракета, основной целью которой будет доставка всякого тяжелого на Луну и на ее орбиту. В частности, у нас в ближайшее время собираются делать же вот эту вот окололунную станцию Deep Space Gateway, которая будет чем-то вроде МКС, только гораздо поменьше, и не возле Земли, а возле Луны. И доставлять туда, во-первых, начнем с того, что нужно эту станцию туда как-то доставить по этим модулям, и СЛС будет в этом плане более эффективно, чем существующие коммерческие ракеты, в том числе там Delta Heavy и Falcon Heavy. Несмотря на то, что Delta Heavy, Falcon Heavy, они, в принципе, могут туда что-то куклоне тяжелое доставлять. Однако, все же, для более удобных логистических моментов нам нужна более тяжелая ракета, и ею должна была стать СЛС. Во многом, мне кажется, вообще вот это движение в сторону околунной орбиты является попыткой определенных политических, в том числе, сил в рядах НАСА оправдать каким-то образом сам проект СЛС. Потому что он, опять же, как и Джеймс Уэбб, получается безумно дорогим. Потому что в него вкладываются огромные деньги. Он просто хавает бюджет примерно как Chrome на вашем компьютере кушает оперативочку. Просто все, что видит, все вот в себя такой всасывает, как пылесос. Но при этом мы ракету пока что не видим. И в ближайшее время, судя по всему, она не полетит. И сейчас даже решили помочь таким образом СЛС, потому что понимают, что это необходимо там, да, для тех же полетов на Луну, которые, о которых мы еще поговорим, о которых отдельный у нас будет блок про них. Но сейчас отменили разработку полноценной второй ступени, которая должна была быть как раз инструментом для доставки вот этих самых тяжелых грузов на лунную орбиту, в частности элементов Deep Space Gateway, модулей. Но на данный момент SLS должна быть той ракетой, которая будет возить капсулу Орион на лунную орбиту. Однако, на кой черт это пока что делать, непонятно, когда у нас там ничего нет. Ну, то есть, облет Луны хорошо, красиво, конечно, но у нас есть и другие способы это вроде как сделать. Орион к Луне доставлять оправданно, когда там будет станция. А пока у нас нет СЛС, у нас нет Ориона, пока нет СЛС, у нас нет станции, а для того, чтобы делать станцию, нам нужна вторая ступень, а чтобы сделать вторую ступень, сначала надо запустить хотя бы первую. И вот этот вот замкнутый такой круг неприятный для НАСА сейчас существует, и, конечно же, все это пахнет достаточно дурно, и понятно, как я уже сказал, что все-таки у нас в этом проекте прослеживаются определенно некие политические интересы определенных сил, которые это все дело лоббируют, которые наверняка имеют в этом и финансовый непосредственный интерес, поэтому все это достаточно грязные игры с точки зрения освоения космоса, конечно же, это не лучший ход. Но в то же время и говорить, что СЛС совсем не нужна, что давайте мы все отдадим на откуп частникам, вот у нас есть Falcon Heavy, это не совсем правда, потому что, ну, как минимум, да, Falcon Heavy у нас, как я уже сказал, может доставить гораздо меньше груза на ту же лунную орбиту, ну или вообще на далекие, какие-то далекие места от Земли. В частности, у нас есть такая миссия, как Европа Клиппер, которая сейчас находится в некой степени под угрозой, именно из-за того, что не разрабатывается СЛС так, как должна была, а Европа Клиппер — это, на секундочку, 6 тонн, которые нужно доставить в окрестности Юпитера, и сейчас у нас толком нет такой ракеты. Ну, то есть, ближайший вариант — это Falcon Heavy, однако запуск Falcon Heavy должен быть в полностью, как его называют, expendable mode, то есть, когда у нас ничего не возвращается, и полностью весь запас горючего расходуется на то, чтобы вывести и разогнать груз максимально, при этом наверняка понадобится, даже несмотря на то, что всю мощь Falcon Heavy будем вкладывать в запуск этой самой миссии Европы Клиппер, понадобятся гравитационные маневры, а то может и не один, соответственно, это значит, что мы сможем там чуть сэкономить топливо, но при этом, точнее, даже не только сэкономить топливо, а добрать вот эту самую дельту скорости, которую не додаст изначальный разгон, чтобы долететь до Юпитера, но при этом понадобится, соответственно, на это больше времени для того, чтобы долететь непосредственно до Юпитера. Ну и тут, конечно, можно возразить, что окей, мы будем дольше лететь, но это все равно будет быстрее, чем ждать, пока достроят SLS. И тут, наверное, это будет правда. В общем, вот такие вот у нас проблемы есть от SLS. И, как я уже сказал, в принципе, из этого растут ноги и у аргументации про Deep Space Gateway, что это, конечно же, наверное, правильный ход идеологический, что нужно пытаться как-то быть поближе к Луне и пытаться осваивать какие-то более далекие миры, нежели просто бултыхаться на околоземной орбите на высоте замечательных 300-400 километров, на которых находится у нас МКС. Но при этом это очень плохо пахнет с точки зрения лоббирования, с точки зрения каких-то продвижения собственных финансовых интересов отдельных личностей. Ну и вообще вот это вот самое заявление с полетами на Луну. Это, как мне кажется, сейчас является самой большой проблемой НАСА. Самой большой такой неприятной проблемой. Потому что сейчас у нас объявили, вот буквально недавно объявили конкретную дату. Вышло официальное лицо и сказало, к 2024 году, на секундочку, это через 5 лет. Всего лишь через 5 лет. При том, что у нас нет ни ракеты, ни станции, ни толком капсулы. То есть Орион, который будут использовать для этих целей в первую очередь, пока что де-факто не готов. Но, помимо прочего, у нас нет, как минимум, такой важной штуки. Если мы хотим через 5 лет посадить человека на Луну, окей, допустим, построят СЛС, хорошо, доставят каким-то образом станцию, хотя бы начальную версию Deep Space Gateway, первые там пару модулей, доставят. Как-нибудь справятся. Представим дальше, что происходит. На СЛС стартует Орион, там сидят человеки, человеки прилетают на станцию, теперь им нужно пойти и натоптать новые следы на Луне. Есть большая проблема. Как это, черт возьми, сделать? У нас нет посадочного модуля. Причем его даже не начинают еще разрабатывать. У нас даже нет проектов посадочного модуля. Как это собираются сделать через 5 лет? На коленке его собрать? Из чего? Ну, то есть, это большая проблема. То есть, не использовать же посадочный модуль, разработанный для Аполлонов. Ну, это будет не очень корректно, как минимум, и не самым, наверное, эффективным способом. Так что это очень-очень оптимистичная дата. И если ее будут форсить, это будет, мне кажется, большая проблема, которая в том числе будет связана с вопросами безопасности. Потому что если будет политическая сила, которая будет говорить, что вот, хочешь не хочешь, к 2024 году нужно полететь, вот, ничего не знаем. Мне кажется, это ничем хорошим не закончится. Спешка хороша, как говорится, при ловле блох. И ни в коем случае не в плане космических полетов. 5 лет – это действительно короткий срок для того, чтобы гарантировать, тем более гарантировать на государственном уровне, то, что к этому времени НАСА сможет вернуть человека на Луну. Более того, допустим, даже все получится. Допустим, мы вернем человека на Луну. И чё? Ну вот и зачем? Дело в том, что, как я себе вижу ситуацию, опять же, к этому можно по-разному подходить с идеологической точки зрения, можно мои взгляды не разделять, но мне кажется, что если мы возвращаемся на Луну, то в первую очередь мы должны там строить какую-то исследовательскую базу. Если мы возвращаемся на Луну, это не просто «Ух ты, смотрите, как могу!» «Вот я там походил, поиграл в гольф», «Вот мы поездили на машинке», «Офигенно!» и все. И потом мы на долгие годы забываем об этой затее. Все это почему произошло? Да потому что, черт возьми, была вот эта вот ненужная лунная гонка. Кто быстрее, кто первый? А когда первые туда добежали, мы такие, а что с этим дальше делать? А, ну и все, дальше неинтересно. Первые были, все, забрасываем затею. Так вот, чтобы вернуться, черт возьми, на Луну, нужно вернуться туда надолго, иначе это превратится в снова из серии «Смотри, как могу», а зачем дальше? А дальше мы особо не умеем. А вот, чтобы избежать такой участи, нужно каким-то образом все-таки это делать планомерно. Нужно подготавливать базис, чтобы там каким-то образом остаться, чтобы производить там, в частности, какие-то научные исследования, чтобы использовать впоследствии Луну, возможно, как это уже там многие футурологи предполагают, как перевалочный пункт для дальнейших космических миссий. Много раз рассказывал, почему это удобно. Как минимум, потому что у Луны нет атмосферы, и если на Луну прилететь, сесть, дозаправиться и снова полететь, то можно улететь гораздо дальше, ну или гораздо быстрее, чем просто с Земли. И в данном случае вот эта вот ненужная космическая гонка, при том, что по сути у НАСА нет конкурентов. Вот если в гонке с советами это было понятно, с кем соревнуетесь, понятно, в принципе, мощь тех, кто готов с вами бодаться в этой гонке. Сейчас у нас нет конкурентов. Конечно, можно сказать, что Китай. Но Китай пока что человеков, даже если запустит. Перманентное присутствие на Луне Китаю не светит в ближайшее время, до 2024 года. Кто там знает, как будет развиваться событие дальше. Но НАСА, по сути, соревнуется сейчас сама с собой. И в данном случае американские политики используют вот это самое крайне позитивное агентство с позитивной репутацией. Вообще НАСА, наверное, одно из самых позитивно-репутационных и с позитивными коннотациями вообще государственное мероприятие во всем, наверное, мире. И вот за счет репутации НАСА некоторые политики, в том числе и господин Трамп, пытаются себе каких-то политических вестов набрать. И вот этот вот трюк серии, да сейчас мы на Луну вернемся к 2024 году. Ну, кому это надо? Ну, кому? Ну, то есть, это отвратительно. Опять же, это такое, ну, мое личное мнение, основанное на тех событиях, которые я вижу. И не надо использовать НАСА в этих целях. Точнее, как понятно, что все равно будут. Но хотелось бы, чтобы так не было. Так что вот как-то так. Мне кажется, на этом я могу заканчивать свой разговор о том, что не так с НАСА. На самом деле, наверное, еще можно найти много вещей негативных. И один из главных тезисов, которые я хочу, чтобы вы вынесли из этого всего разговора, во-первых, что лучше никому не привязываться эмоционально в плане, особенно если это какие-то государственные мероприятия. Если все-таки есть необходимость в эмоциональной привязанности, лучше это делать к каким-то проектам конкретным, каких-то технологиям конкретным, там хотя бы понятно, за что болеете. А государственные привязки, ну, такое, конечно, каждый волен выбирать себе сам. Я такое не очень люблю. И, как я уже сказал еще в самом начале, я надеюсь, что я развеял, если у кого-то были до сих пор сомнения, что я какой-нибудь там фанат НАСА и ненавижу всех остальных, там, или наоборот, я там люблю Маска, потому что он частник, или там что-нибудь в этом роде. Я стараюсь быть объективным в этом плане, и я не люблю привязывать какие-то политические взгляды к таким вещам, как космос. Хотя, конечно же, это неизбежно. То есть космос очень сильно зависит от политики, и все у нас ведущие космические агентства государственные, ни одна частная компания не может существовать без госзаказов, поэтому все это, конечно, взаимосвязано, но я думаю, главный посыл вы поняли. Если вы захотите по этому поводу поговорить, напоминаю, что у нас есть комментарии на сайте berdigas.com. Ну и, конечно же, вы можете писать мне на почту ip@berdigas.com, куда вы можете присылать и свои вопросы, на некоторые из которых я постараюсь сейчас опять ответить. Как вы слышите, опять у меня немножко заканчивается голос, но поэтому на что успею, на что хватит, на то отвечу. Итак, первый вопрос пишет Ренат Салейкин. Если вдруг неправильно ставлю ударение, ставьте, пожалуйста, ударение, если пишете свое имя и тем более фамилию, во избежание конфузов с моей стороны. Так вот, пишет следующее. Есть один вопрос. В последнее время часто обсуждается искусственный интеллект. И как же тут без Илона Маска? В частности, его, видимо, Маска, страх перед искусственным интеллектом. В зарубежных подкастах это довольно широко обсуждается, и основные опасения тут в том, как отличить, это живой человек или же искусственный интеллект. Встает вопрос безопасности. Мы не умеем пока отличать написанное человеком от написанного искусственным интеллектом. Мы, как обычно, сначала изобретаем что-то и только потом думаем о последствиях. Пример с пластиком. А что ты думаешь о такого рода опасениях и насколько большие плюсы и минусы внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь? Что ж, это хороший вопрос, потому что, во-первых, это действительно актуально, а во-вторых, ну, об этом у нас был не один выпуск, в том числе там, с Андреем Себрантом, мы много обсуждали о том, что такое четвертая индустриальная революция, как то, что в современных реалиях называется искусственным интеллектом, будет влиять на нашу жизнь. Мое короткое мнение, если попытаться вот так быстренько сформулировать, в том, что искусственный интеллект сильно переоценен, и во многом это исходит из-за терминологии, которую мы используем. То есть мы называем это интеллектом, интеллект у нас сразу ассоциируется с какими-то человеческими качествами, и, соответственно, мы наделяем его какими-то суперсилами. Еще тут и фантастика помогла, которая нам все время говорит, что искусственный интеллект принесет апокалипсис. Ну и вообще, то есть мы сильно любим переоценивать его возможности и как-то придумывать сами себе эти страхи. Это не значит, что они не имеют под собой никаких оснований, но фишка в чем? Много очень вещей мы изобрели, которые могут нам в теории очень сильно навредить. Ну, как минимум, да, мы изобрели молоток, которым можно проломить голову. А при этом мы также изобрели много вещей, которые делают что-то, какую-то функцию лучше, чем это делают люди. Потому что во многом там, тот же страх с искусственным интеллектом связан с тем, что нас будут вымещать с наших работ. А, соответственно, грубо говоря, искусственный интеллект будет выполнять какую-то человеческую функцию. И при этом, как я вот люблю пример приводить с калькулятором, в свое время люди изобрели калькулятор. Калькулятор считает гораздо лучше человека. Стал ли калькулятор повелителем мира? Нет. Стали ли люди каким-то образом эффективнее работать с числами и считать? Да. Соответственно, полезен ли калькулятор? Да. Стоит ли бояться калькулятора? Наверное, все-таки нет. То же самое и с тем, что сейчас называют искусственным интеллектом. Чаще всего это применяется к каким-то нейронным сетям. Я считаю, что нейронные сети имеют достаточно ограниченный, хотя и весьма большой, и весьма обширный спектр применения, но при этом есть предел этих функций, которые может выполнять искусственный, нынче называемый интеллект. Поэтому будет какое-то наверняка плато, это уже неодноразово у нас происходило подобное, что у нас, мол, внедряется какая-то новая технология, активно-активно растет, а потом выходит на плато и, в принципе, устаканивается все. Именно поэтому я считаю, что боязнь искусственного интеллекта, наверное, не самое правильное занятие, однако относиться к этому с осторожностью, безусловно, нужно, но в примерно равной степени, как и к любой другой технологии. То есть, в данном случае я выступаю за то, чтобы не переоценивать возможности этого самого искусственного интеллекта и не наделять его какими-то там демоническими качествами, потому что это всего лишь штука, которая выполняет ряд функций лучше, чем те штуки, которые у нас были до этого. Не более того. Следующий вопрос задает слушательница Дарья. Пишет следующее. Космический туризм – это, конечно, хорошо, но интересно, насколько сильно повлияют запуски на экологию, глобальное потепление и так далее. Как я понимаю, и так много проблем с учетом выбросов топлива и всего подобного. Не станет ли ситуация еще хуже? Это, конечно, хороший вопрос. У меня нет, к сожалению, на руках цифр. Однако я подозреваю, что в контексте общих выбросов несколько ракет – это совершенно небольшой процент. К тому же многие ракеты, например, в результате химической реакции, которая двигает их вперед, выдают не что иное, как водяной пар, поэтому и выбросы ракет, они гораздо-гораздо меньше, чем выбросы от, скажем, машин в городе. То есть, грубо говоря, это несравнимые выбросы, несмотря на то, что они просто так сконцентрированы и хорошо видимы при запуске. Я не думаю, что даже при активном развитии космический туризм будет причинять хотя бы сравнимый вред экологии с небольшим городом, полным машин. Следующий вопрос задает Андрей Ильющенков. Молодец, поставил ударение в своей фамилии. Большое спасибо тебе, Андрей, за это. Вопрос об относительности скорости движения объекта в космосе. Условно, на орбите движется МКС с некой скоростью. Космонавт выходит из станции. Он парит у корпуса своей станции и с той же скоростью, с которой движется сама МКС. В случае, если рядом пролетает вторая станция с большей скоростью. Человек, объект, также движется быстрее того первого с МКС. Как это устроено и почему? Ну, собственно, когда мы говорим об МКС, речь идет, в принципе, о тех же штуках, что и, например, я не знаю, автомобилях на дороге. В данном случае, когда кто-то находится на орбите, да, объекты движутся относительно какой-то скорости друг с другом. Если выйти из МКС, будешь лететь рядом. То есть, по сути, что делает МКС? МКС постоянно падает на Землю, но за счет того, что движется достаточно быстро горизонтально относительно Земли, она как бы падает, но все время промахивается. И еще одна штука, которая связана вообще с движением в космосе, это то, что в космосе нет воздуха, а, соответственно, нет силы трения. А мы привыкли, у нас, опять же, интуиция так работает, что мы подразумеваем, что у нас всегда есть сила трения, соответственно, если мы где-то летим, то мы подразумеваем постоянное торможение. В случае с МКС такого нет. Для того, чтобы лучше это как-то понять, у меня даже есть статья на нашем сайте, которая называется «Что-то типа как бы выглядел настоящий космический бой». И там вообще много про силу трения и про то, как объекты движутся в космосе. И следующий вопрос. Как определяется и кодируется расположение объектов в космосе относительно друг друга? Что является отправной точкой? Есть ли какая-то общая схема? Есть название каких-то квадратов в космосе? Как прописывается траектория полета условной ракеты, если все объекты постоянно движутся? Пример научно-фантастический. Объект отправляется к соседней звезде, но звезда за время пути уже сдвинулась в пространстве. Это хороший вопрос, на самом деле я вот так сразу не могу дать на него четкий ответ, именно какие системы используются у нас сейчас в навигации. У меня был выпуск, в принципе, о том, как мы осуществляем навигацию объектов, например, там космических зондов в космосе. Насколько я понимаю, они отталкиваются от Солнца. Ну, то есть, потому что Солнце, в принципе, в контексте Солнечной системы можно считать за начало координат. И все остальные сдвиги у нас будут несущественны. С физической точки зрения не совсем правильно, однако, я думаю, для путешествий в рамках Солнечной системы, которые нам в ближайшее время светят, это наиболее корректный способ и наиболее действенный способ. Ну, конечно же, у нас можно, например, еще строить движение относительно далеких звезд, которые для нас относительно неподвижны. Что ж, на этом, несмотря на то, что у меня есть еще вопросы в загашнике, все-таки думаю закругляться, потому что что-то голос опять совсем заканчивается, все еще болею. Для подкастера это очень плохо, когда болит горло и не можешь долго говорить, потому что начинаешь кашлять и сипеть. Как вы, наверное, уже немножечко слышите. Немножечко о планах на будущее проекта, потому что нам же теперь 4 года, и я вам обещал что-нибудь рассказать. В принципе, я планирую делать больше выпусков с гостями, также я планирую новый формат выпусков, который, в принципе, довольно очевидный и давно я вынашивал, однако все никак не хватало времени до него дойти. Также когда-нибудь в ближайшем времени все-таки думаю что-то сделать с музыкальным оформлением, нужно его как-то освежить, как минимум вступительную тему какую-нибудь написать, тоже относится к аутро, возможно, что-нибудь сделать подложечкой. Посмотрим, готов рассматривать предложения, однако не могу гарантировать, что буду их однозначно принимать, потому что дело такое, и придирчивый буду достаточно. Что еще по тому, что у нас есть в подкасте, ну, кроме того, что мы перевалили за 3 миллиона прослушиваний, вернее, будет сказать, скачиваний. У нас, в принципе, все очень хорошо в плане проекта. Мы планомерно растем, планомерно растут прослушивания. О текущей ситуации, кстати, например, можно узнать в нашем медиаките. Это специальный документ, в котором мы расписываем то, что знаем о нашей аудитории, в том числе для потенциальных рекламодателей. Находится этот медиакит у нас на сайте. внизу в футере по ссылочке «реклама». И если, например, вы рекламодатель, вас интересует какое-то потенциальное сотрудничество с «Теорией Большой Бороды», милости просим, все там есть, все контакты там есть. Ну и на почту мне тоже можете писать. Это, кстати, еще один момент, который я хочу за ближайший год все-таки попробовать реализовать. Это делать какую-то полезную монетизацию в рамках «Теории Большой Бороды». Хочется все-таки, чтобы это дело начало в том числе и в финансовом плане куда-нибудь расти. Это необходимо, скажем так, для полноценной работы проекта со временем. Так что, если вдруг у вас есть какие-то идеи или есть кому предложить, пожалуйста, мы всегда в этом плане очень прозрачные, как проект, как весь Бородакаст. Как я уже сказал, медиакит, и, собственно, там частично есть и результаты опроса, которые мы недавно проводили. Если вы вдруг хотите узнать, кто нас слушает, то все это там есть. Так вот, ждите новые форматы, ждите каких-то обновлений. При этом я думаю, что, скажем так, основное ядро выпусков будет оставаться классическим. Если у вас, как и всегда, есть какие-то предложения, пишите их на почту ep@bordacast.com. Ну и, конечно же, спасибо всем вам, что вы слушаете подкаст, что вы рассказываете о нем друзьям, что вы ставите ему оценочки в Apple Podcasts и других сервисах, что вы пишете комментарии, что вы пишете какой-то фидбэк вообще во все доступные каналы. Поверьте, фидбэк для подкастов – это очень-очень важно, потому что часто задается впечатление, что ты говоришь в пустоту, особенно когда говоришь про космос, ощущение этой пустоты гораздо больше. И именно благодаря вашим отзывам, причем не обязательно супер позитивным, если вам что-то не нравится, всегда тоже можете написать. Мне кажется, я достаточно адекватно воспринимаю критику, и тем более, если у вас есть что-то по делу. Так вот, вот именно такой фидбэк, он во многом стимулирует делать что-то дальше. И, возможно, вы слышали это во многих других подкастах. И поверьте, это не просто красивые слова, это действительно так. Это безумно важно получать фидбэк. Ну и, конечно же, надо, блин, наконец-то бы на пятый год жизни подкаста как-то завоевать это чертово первое место в рейтинге iTunes, хотя бы в категории «Наука и медицина», потому что там какие-то психологи обосновались, а мы не можем туда забраться, потому что вы недостаточно активно ставите звездочки и пишите комментарии к подкасту, в смысле текстовые отзывы в Apple Podcasts. Поэтому, если вы хотите каким-то образом поздравить с 4-летием «Теории Большой Бороды», то напомню, что лучший способ – это пойти в Apple Podcasts или же в iTunes на компьютере, если у вас нет техники Apple, и поставить эти чертовы звездочки и написать этот чертов отзыв. Пусть не самый позитивный. Если вдруг вам что-то не нравится, пишите об этом, но пишите там. На это обращает внимание Apple в составлении рейтингов. И, соответственно, чем больше отзывов, тем выше подкаст будет находиться в этих самых чартах, в этих самых топах. Это на самом деле мало чего значит, но, черт возьми, мне было бы очень приятно. Ну, на этом предлагаю окончательно заканчивать. С днем рождения проект, с днем рождения подкаст, с днем рождения подкаст, и вот это все. А мы с вами услышимся уже в следующий четверг. Так что да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта «Бирдикаст». Мы рассказываем о науке и космосе в «The Big Beard Theory», фитнесе и правильном питании в «Бирди Билдинг», о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в «Бирдикаст». Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.